Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Аргуне, где сегодня был убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев, продолжается поиск его боевиков. В российских городах проходят акции протеста против сокращения числа отсрочек от службы в армии. В Алма-Ате завершился саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев. В ходе спецоперации в Аргуне, где были блокированы Садулаев и еще несколько боевиков, погибли два сотрудника правоохранительных органов. Пятеро получили ранения. По данным корреспондента «Радио Свобода», один из сообщников Садулаева убит, двое бежали, их преследуют. Тело Садулаева опознано знавшими его людьми. Официально его смерть должна быть подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Президент Чечни Алу Алаханов назвал уничтожение Садулаева большим успехом правоохранительных органов. Во многих регионах России сегодня проходят акции протеста против отмены ряда отсрочек от армии. На митинге в Москве побывала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Организаторы акции — Республиканская партия России, Союз правых сил и партия солдатских матерей. В Москве эта акция началась в 12 часов в Новопушкинском сквере. Как рассказал перед началом митинга сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков, эта всероссийская акция проходит в 27 регионах России. Она приурочена к принятию закона об отмене 9 отсрочек. Самым массовым образом этот закон коснется студентов профессионально-технических училищ и техникумов.
Именно эта целевая аудитория, на которую мы рассчитываем, вузом этот пакет законов тоже ударяет. Молодые люди должны будут подписывать типа контракта при поступлении в ряд вузов, после которых они будут обязаны отслужить 3 года в вооруженных силах. Так что, хотя напрямую отмена отсрочек не затрагивает студентов высших учебных заведений, но тем не менее косвенно она затрагивает и их тоже.
Организаторы всероссийской акции не считают свои действия бессмысленными, даже если не верят, что Совет Федерации и президент России слушаются в голоса на митингах. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Около 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрывов и нападений в столице Ирака Багдаде и его окрестностях. Наиболее кровавым было нападение на совместный блокпост армии и полиции. Смертник подорвал около него заминированную машину. Взрывы произошли на 2 рынках города. Сообщается также о взрывах в предместье Багдада и в городе Махмудия в 30 километрах южнее. Насилие продолжается, несмотря на введение в Багдаде усиленных мер безопасности. Улицы города уже несколько дней патрулируют 1000 военнослужащих и полицейских. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности, говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Не секрет, что питательной средой для распространения новых угроз является расширение ряда регионов пространства нищеты, социальной деградации. Таким образом, стабильный экономический рост, обеспечение устойчивого развития во многом определяет способность наших государств адекватно противостоять современным вызовам,
сказал президент Казахстана. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Выступая на съезде, лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Сегодня же в Москве свой съезд проводит партия «Народная воля», которую возглавляет вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. На съезде было объявлено, что «Народная воля» намерена идти на выборы 2007 года самостоятельно, не вступая в блок с другими политическими силами. Власти Нижегородской области повысили арендную плату за помещения для некоммерческих организаций. Правозащитникам, пытавшимся протестовать, запрещено проводить акции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородские правозащитники провели пресс-конференцию, на которой заявили, что власти фактически приняли решение об уничтожении независимых общественных организаций путем увеличения в 10 раз арендной платы за занимаемые ими помещения, говорит председатель комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
Если мы платим сейчас около 6 тысяч за аренду, а мы должны будем платить 60 тысяч, это совершенно неподъемная сумма для общественной организации.
Председатель Нижегородского общества прав человека Александр Лаврентьев сообщил, что работа организации уже практически парализована.
От нас отключили воду, отключили электричество, то есть полностью парализована деятельность организации. Телефоны у нас не работают, компьютеры, естественно, тоже не работают. Выехать нам некуда, за исключением как близлежащего оврага, там вроде предлагают.
В то же время снижена арендная плата за помещения, занимаемые игорным бизнесом и торговлей алкоголем. Проведение акции протеста правозащитников мэрия запретила. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании сегодня торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы. По случаю юбилея в центре Лондона проходит традиционный парад королевских гвардейцев. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы посмотреть на красочную церемонию. После парада гвардейцев состоится другой воздушный парад. Елизавета II родилась 21 апреля, но официально ее день рождения отмечается в июне, когда погода, как правило, лучше. Напомним главные новости к этому часу. В Аргуне, где сегодня был убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев, продолжается поиск его боевиков. В российских городах проходят акции протеста против сокращения числа отсрочек от службы в армии. В Алма-Ате завершился саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Великобритании сегодня торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Две трети россиян утверждают, что они не испытывают раздражения или неприязни по отношению к лицам той или иной национальности. Однако 29 опрошенных заявили, что представители некоторых национальностей их раздражают. И среди них молодые респонденты составляют 35%. Так почему сегодняшние подростки так нетерпимы к людям другой национальности или вероисповедания? Об этом мы и поговорим сегодня с доктором психологических наук, академиком Российской академии образования, а также директором Центра социологии образования Владимиром Сопкиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И бывшим сотрудником МВД, занимающимся сегодня охраной общественного порядка в Москве, в частности в Центральном округе, Александром Рождественским. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Почему, с вашей точки зрения, сегодняшние подростки так нетерпимы к людям другой национальности? И с чем это связано? Вы сможете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа. А пока мы поговорим о том, когда и при каких обстоятельствах возник в мировой культуре термин «толерантность». Некоторые ученые связывают его появление с подписанием Нанского эдикта, когда протестанты и католики нашли компромисс между своими конфессиональными расхождениями. Этому предшествовала одна из самых кровавых ночей в мировой истории – Варфоломеевская. Для русского языка слово «толерантность» относительно новое. Четкого, однозначного толкования этот термин пока не имеет. И тем не менее, толерантность – это активная социальная позиция и психологическая готовность к позитивному взаимодействию с людьми иной национальной, религиозной и социальной среды, иных взглядов и поведения. Казалось бы, чего проще? А между тем, по данным исследований Фонда «Общественное мнение», проведенного в 2004 году на вопрос «На ваш взгляд, следует или не следует ограничить въезд представителей некоторых национальностей в нашу область, район, город?» утвердительно ответили 63% опрошенных. И если бы в регионе проживания этих людей было принято решение о выселении представителей некоторых национальных групп, то большинство россиян, более 52%, одобрили бы и такое решение. Впрочем, третья часть россиян выступает против гипотетического выселения представителей национальных групп. Больше всего таких людей среди людей с высшим образованием – это 46%, жителей Северо-Западного федерального округа – 42%, а также сторонников СПС и Яблока. Всероссийский опрос городского и сельского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех экономико-географических зон проводился в октябре 2004 года в виде интервью по месту жительства. Тогда было опрошено 1500 человек, и статистическая погрешность не превышает 3,5%. И вот ваши комментарии, Владимир Сопкин.
Ну, тут несколько вопросов, которые вы затронули. Один вопрос касается термина «толерантность». Я думаю, что мы не будем входить в такие сложные понятийные развлечения, которые связаны с этим термином, но все-таки давайте уточним. Вот термин «толерантность», он... Многие считают, давайте будем использовать только термин «терпимость». Этого нам достаточно. Зачем пользоваться иностранным словом «толерантность»? Вот терпимость к другим, к другой позиции и так далее.
Но терпимость – это смирение.
Ну вот мне тоже кажется, что за термином «толерантность» лежат очень важные развлечения, которые не ухватываются вот таким обыденным словом «терпимость к другому», к другой точке зрения. Потому что есть еще один нюанс. Терпимость – это еще и устойчивость. Это устойчивость, необходимая для собственной позиции. Вот толерантность предполагает, наряду с принятием другой позиции, устойчивость своей собственной. Поэтому это очень важное понятие, которое во многом отличает разные способы отношения к другому, позитивные, там, альтруизм и другие. Вот за толерантностью есть определенный букет понятийный, который, мне кажется, очень важен для понимания ситуации межнациональных отношений, межконфессиональных, отношений к другим, так сказать, группам, нетрадиционным, допустим, и так далее. Но это понятийный разговор, а ключевой, который вы задаете, он состоит действительно вот в этой проблеме отношения к другому сегодняшнего молодого человека, вот как он к этому относится. Я со своими сотрудниками в 2003 году проводил большое исследование, тоже более 1500 человек, мы опрашивали школьники 7, 9, 11 класса. Вот я должен сказать так, что это отношение к другому, тут очень важно фиксация, кто этот другой. Одно дело, вот если мы задаем вопрос, как вы относитесь к приезжающим в Москву? Одно дело, приезжающие в Москву, это представители России, это граждане России. Вот, и подросток очень по-разному, очень дифференцирует вот этих приезжающих в Москву, допустим, от представителей дальнего зарубежья. Тех, кто приезжает там из Канады, из Америки и так далее. И есть особый тип приезжающих в Москву, это представители ближнего зарубежья, это представители республик, которые входили в состав России. Вот здесь наиболее обостренное негативное отношение к приезжающим в Москву. Мне кажется, это очень просто, на самом деле, с одной стороны, было бы упростить вопрос, и, может быть, вот Александр более точно это скажет, но упростить вопрос, сказать, ну, это такая реакция на развод неудачный, реакция на разрыв отношений в составе СССР, вот разошлись, разорвали систему отношений, и поэтому вот это такая гиперреакция на граждан ближнего зарубежья. Но мне кажется, это серьезнее гораздо.
Александр Рождественский.
Я бы не согласился с этими посылами. На мой взгляд, все-таки корни лежат гораздо глубже. Вот молодежь – это вот, как бы лакмусовая бумажка общества. И все происходящие процессы в обществе, они как активная часть ее, самая активная часть молодежи, они наиболее, так сказать, видны вот именно в проявлении молодежи. То есть это иногда это в искаженном, утрированном виде. А причиной такого отношения к людям вот бывших союзных республик, которые вышли из состава СССР, ну, тут причин много, и я бы хотел перечислить их, если это удастся мне. Значит, первое, если мы вспомним это распад Советского Союза, когда азиатские и закавказские республики вышли из состава Советского Союза, то вот в этих республиках наиболее ярко проявился вот национализм. Было выдавливание русскоязычного населения, когда люди действительно бросали свои квартиры, бросали все нажитое имущество, продавали квартиры за гроши только для того, чтобы уехать. Это, так сказать, вот первое, да. Ну, второе, если мы посмотрим на сегодняшний день, вся героика сегодняшних фильмов и, так сказать, наших национальных героев, с кем мы боремся? Мы боремся, с кем мы воюем, откуда приходит у нас груз 200, в лучшем случае груз 300. Для тех, кто не знает, груз 200 – это покойники, а груз 300 – это раненые. Кто, значит, захватывал Нурдост, кто бесчинствовал в Буденновске, кто устроил резню в Беслане. Это вторая, как бы, причина, да. Ну и поведение национальных меньшинств, которые приезжают к нам, значит, это торговля на рынках. Кому она сегодня принадлежит? Попрошайничество таджиков, которое раздражает всех граждан.
Но не только таджиков.
В основном это таджики. Это хорошо организованный бизнес. Причем это, так сказать, бизнес, который организован именно вот национальными меньшинствами по национальному признаку. Они объединяются, как бы этнические группировки объединяются по языковому признаку и по национальному признаку. И это бизнес, который организован очень хорошо. У них есть ночлежки, у них есть старшие, которые руководят этим бизнесом, распределяют, кто где побирается, значит, собирают деньги после того, как они, значит, собирают все это. Ну и последнее, что мне хотелось сказать, это выступление политиков, которые с экранов телевизора призывают: «Россия для русских». Как мы воспитываем сегодняшнюю молодежь? Вот вам, пожалуй, такой краткий ответ на этот вопрос.
Спасибо. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Гость Виктора Шендеровича – этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц в передаче «Все свободны». Рассказ об уникальном факсимильном издании русских летописных книг в программе «Выставочный зал». Писатель-философ Владимир Кантор прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о толерантности и нетерпимости в подростковой среде. Почему наши подростки современные так плохо относятся к выходцам из азиатских и закавказских республик? Почему они не любят темнокожих, которые приезжают учиться в Россию? Откуда это все берется? И для того, чтобы как-то предоставить слово, собственно, населению, я предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она работала в Москве и в Подмосковье и разговаривала с жителями и прохожими на улицах.
Все подростковое сообщество лишается моральных качеств. Они сейчас ни на что не верят. Они ни пионеров, ничего.
Надо, чтобы они переехали обратно в свои страны, и тогда все будет нормально. Нет, в Москве им делать нечего.
С нашим советским народом это нужно что-то жестко принимать.
По-моему, это всегда было, не только сегодня. Просто сейчас более открыто это стало. Я сама с Узбекистана, я там ощущала это. Я здесь 30 лет живу, и 30 лет это ощущала. Это уже конкретно от человека зависит, от его воспитания, менталитета. Это, скажем, культуры.
Вы сказали воспитание. Значит, можно все-таки воспитывать молодежь?
А кто ее будет воспитывать? Общество, государство, вы видите во властях, что делается? Мы никому не нужны. И никто никому не нужен.
Я думаю, что они пытаются скинуть свои проблемы на людей, которые приезжают, у которых свои проблемы где-то в неблагополучных странах. Они пытаются скинуть свои проблемы на них и вымещают весь негатив свой на них.
Занятость увеличить молодежи, потому что молодежь практически большинство не работающие.
Есть такие люди, которые там огрызаются, которые приехали там из другой какой-нибудь страны и стали огрызаться на нас. Может, что-нибудь не поделили, еще что-нибудь.
Я в разных странах уже была. Недавно вот в Египте я летала. Там есть один мальчик, который мне понравился, другой национальности.
Все нормально, мы общаемся и ни с кем не огрызаемся, и ничего.
Это зависит от воспитания. Русский народ сейчас работать просто не хочет, сказать честно. И, естественно, сейчас у нас много очень гастарбайтеров. То есть за счет этого сейчас Москва и существует. Могут гастарбайтеры по 24 часа в сутки, а русские у нас, вы сами знаете, 6 часов. 7 часов, все, и домой бежать.
Сама испытываю некое негативное отношение к определенным людям, чтобы как бы не было вот этого хамства. Я вот против этого хамства.
Дебилизм какой-то подростковый. Зависть обычного человека, мне кажется, подростковый. Все это проходит, они понимают все это. Бороться с этим надо, потому что, ну, просто некоторые не уходят из этого, некоторые просто тупеют.
Как сказал только что мой друг, я думаю, это прежде всего какая-то зависть к людям, особенно кавказской национальности. Плохо относятся из-за того, что люди сюда приезжают, здесь хорошо устраиваются. Довольно-таки довольно-таки неплохо. Приезжают из той страны, наверное, самые сильные люди, которые могут хорошо адаптироваться просто-напросто. Поэтому какая-то есть зависть, наверное. Я думаю, если человек очень хочет найти работу, то это не проблема на самом деле.
Не только подростки испытывают вот опасения. Я сам недавно приехал вот в свою деревню, там, где когда-то родился это мой дед, и обнаружил, что всю деревню просто скупили дагестанцы. Как на Кавказе мы увидели, около одного дома стоят скамьи, человек 40 сидят вот этих в попахах. И это все не где-нибудь, а у нас в Липецкой области. И даже вот по нашему дому, вот мы здесь живем в Чертаново, мы смотрим то, что в доме очень много уже квартир купили приезжие люди. 90% детей во дворе — это дети приезжие.
Достаточно правомерно их поведение, потому что, так сказать, засилье везде, и в быту, в промышленности везде. У нас, так сказать, преобладают теперь люди, как назывались раньше, национальных меньшинств.
Ну, есть какие-то люди, например, которые просто побить кого-то хочется, но я не участвую. Народ переезжает в Россию, этого не избежать, по-моему.
Ну вот, как мы слышали, последний мужчина говорил о том, что этого не избежать. Все равно мигранты будут приезжать в Россию из ближнего, из дальнего зарубежья. Но, с другой стороны, многих очень раздражает засилье людей иной национальности, иной веры. Как правило, это отличная от славянской национальности, то есть южные республики. А что, собственно, 20 лет назад людей, когда во времена Советского Союза, людей из Кавказа и Средней Азии в Москве было меньше или больше, Владимир Сопкин?
Ну, было меньше.
А почему?
Это действительно так, потому что идут мощные миграционные процессы. Если делать баланс национального состава жителей Москвы, то он, особенно вот Москвы, столицы, то, конечно, миграционные процессы усилились, и за этим есть и экономические причины, и... значит, культурные причины, и это неизбежный процесс вот такой мобильности, который усиливает вообще тенденции общения людей и открытости. Вот меня...
А почему у молодежи это вызывает такую агрессию? Что, занимаются их рабочие места, их вытесняют откуда? Ведь это уже не происходит. Мигранты занимают совершенно другие ниши, пустующие, как верно сказал один человек в вопросе. Ведь русские не хотят работать, сказал он, а мигранты готовы работать там 24 часа в сутки. Так где конфликт интересов?
Ну, давайте так. Я бы не сказал, что, значит, русские не хотят работать. Я такой... Я такую позицию принять не могу, потому что я работаю с молодыми людьми и вижу, как они работают, и когда им интересно, они могут работать, значит, до поздней ночи, и не за деньги, а за интерес, как говорится.
Но не убирая улицы, а занимаясь интеллектуальным трудом.
Да, но давайте вот вернемся к этому ключевому вопросу. Вот он действительно очень такой... серьезный. Это не принятие другого, охранительная такая позиция, защитная реакция закрытости, когда другой – это враг, это агрессор, угрожающий и так далее. Я считаю, это беда нашего поколения и беда России. Подобная установка на закрытость, на жесткость границы и обособление такое жесткое, оно не конструктивно. Мир меняется, и здесь важна позиция и воспитание в молодом человеке позиции диалога с другой культурой, открытости. Это позитивная позиция. Вот такая зажатость и закрытость, она никуда не ведет. Она ведет к железному занавесу и закрытости страны. И за этим, на самом деле, нет никакой культуры такой позитивной созидающей позиции. Потому что можно сказать, а это мы будем сохранять русскую культуру, поэтому вот мы будем закрыты. Неправда. Неправда. Это открытая ситуация. Она культура... в корне своем она открытая. Она открыта к диалогу с другим.
И у меня вопрос к Александру Рождественскому. Ну вот вы занимаетесь, имеете отношение к охране общественного порядка в Центральном округе. И тут женщина говорила о том, что надо воспитывать молодежь, что надо прививать ей более терпимые отношения, то есть не насаждать вот то, о чем вы говорили, так сказать, девятая рота – это война с инородцами, призывы лидеров партии «Россия для русских». И, конечно, то, что часть русскоязычного населения, которое выехало из республик Средней Азии и Закавказья, привезла самые негативные впечатления о последних днях пребывания на этих территориях. И дети это, конечно, транслируют в своей среде. Но что вот делается в Москве для того, чтобы все-таки снизить накал вот этой вот нетерпимости в молодежной среде? Ведь не секрет же, что это выливается в довольно тяжелые и страшные последствия.
Я бы хотел добавить Владимира Сопкина следующими текстом. Вот, значит, в свое время великий универсальный русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев писал по поводу, кстати говоря, нетерпимости и национализма. Вот что он писал в своей работе «Национализм и империализм». «Подмены всегда бывают злостны, и необходимы строгие развлечения, ибо частное не должно выдавать себя за всеобщее. Национализм есть положительное благо и ценность как творческое утверждение раскрытия и развития индивидуального народного бытия. Но в этом индивидуальном образе народном должно изнутри раскрываться все человечество. Пагубно, когда национальность в безграничном самомнении и корыстном самоутверждении мнит себя вселенной и ничего не допускает рядом с собой». Это он писал в конце прошлого, в начале...
20-го.
В конце позапрошлого, в начале прошлого столетия.
Да, мы уже в позапрошлом.
И писал он, кстати говоря, о германском национализме, которое потом, как мы знаем, переросло в национал-социализм, то есть фашизм.
Я понимаю, но если мы вернемся к ситуации в Москве,
что касается
что сейчас делается городскими властями?
Значит, в Москве на сегодняшний день усилиями правительства Москвы поставлена задача формирования и создания гражданского общества. Когда оно и только оно возьмется за решение проблем мегаполиса, и в том числе молодежи, и оно уже в этом плане московское правительство много делает, создана такая организация, как «Солнечный клуб». Это общественная организация, которая занимается подростками младшего возраста. Создано также движение, волонтерское движение, которое занимается подростками от 11 до 16 лет. Значит, депутат Московской городской думы, председатель комитета по безопасности Светенко Ирина Юрьевна, она явилась инициатором создания общественных пунктов охраны порядка. То есть она возродила их. Они были раньше, но она их возродила на совершенно другой основе. Она стоит за привлечение молодежи к активному участию в борьбе с негативными явлениями. Ну, с наркомафией, с наркоманией. Она является инициатором создания студенческих оперативных отрядов.
Это замечательно, то, что студенты привлекаются к этой работе. Насколько я понимаю, подразумевается, что они как народные дружинники, что ли, ходят по улицам и контролируют ситуацию, и пытаются как-то вмешаться, если, допустим, подростки и молодые люди, хотя я сомневаюсь, что в конфликт скинхедов с каким-нибудь там...
С оптимизмом встретили рэпером.
Да.
Вы, наверное, немножко неправильно понимаете задачу студенческих оперативных отрядов. Это не обязательно ходить по улице с повязкой. Ведь и в среде студенческой, в среде молодежной очень много проявлений негативного. И если вот в этой среде создать как бы наиболее активных людей, которые будут действительно бороться за гражданскую позицию, за создание гражданского общества, то я думаю, что это тоже, в общем-то, неплохо. Привлекать вот именно студенческую молодежь, наиболее прогрессивную.
Спасибо. И, Владимир Сопкин, ну вот, коль уж мы затронули студенческую молодежь, ведь вы проводили исследования в этой среде, и каковы там соотношения, так сказать, толерантных и нетолерантных групп?
Ну, вы знаете, они с возрастом, я бы не сказал, что интолерантность падает. Наоборот, интолерантные тенденции с возрастом растут. И вот сложная ситуация заключается в том, что если мы начнем спрашивать о словах или знаниях по поводу, как надо себя вести...
И то школе, все знают.
То все знают, с возрастом все лучше говорят, что такое толерантность, что означает это слово, знакомы ли с Конституцией, с правами человека. Слова все начинают говорить правильно, но агрессивные установки, они в то же время растут параллельно. Вот мне кажется, проблема современного воспитания заключается в том, что мы знаем слова, но они расходятся с делами. Я здесь с Александром согласен.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную подростковой нетерпимости. Сегодня с 19 до 21 часа в Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Андрей Шарый. Основные темы – смерть лидера чеченского сопротивления Абдул-Халима Сайдулаева, что изменится на Северокавказском подполье, политический флирт Москвы и Тегерана, можно ли понять дипломатические тонкости Востока. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев. Спецоперация была проведена сегодня ночью в Аргуне. В перестрелке погибли два сотрудника силовых структур, пятеро получили ранения. Убит также один из охранников Садулаева. Еще двоим удалось скрыться, сообщает с места событий корреспондент Радио «Свобода». В Москве сегодня прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партии и Комитетом солдатских матерей. В Алма-Ате завершился второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В организацию отныне входит 18 стран. Сегодня ее полноправным членом стала Южная Корея. Итоговая декларация содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. В Белоруссии сегодня начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». В них примут участие около 9 тысяч военнослужащих. Среди задач учений – проверка создаваемой системы единой противовоздушной обороны. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Сегодня же в Москве свой съезд проводит партия «Народная воля», которую возглавляет вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. На съезде было объявлено, что «Народная воля» намерена идти на выборы 2007 года самостоятельно, не вступая в блок с другими политическими силами. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли один за другим 7 взрывов. В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия. В Словакии сегодня проходят парламентские выборы.
Мы продолжаем программу «Качество жизни» у микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор психологических наук, академик Российской академии образования, а также директор Центра социологии образования Владимир Сопкин и бывший сотрудник МВД, занимающийся сегодня охраной общественного порядка в Центральном округе Москвы Александр Рождественский. И говорим мы о толерантности среди подростков. С чем нам, взрослым, приходится сегодня чаще сталкиваться? С нетерпимостью и агрессией по отношению к выходцам из других регионов России? Или же с проявлениями толерантности по отношению к представителям других национальностей? И я напоминаю нашим слушателям, что вы уже можете включиться в обсуждение этой темы, если позвоните нам в студию по прямому бесплатному, многоканальному бесплатному телефону 8-800-200-2212. И у нас уже пришло большое количество сообщений на пейджер. Я вот хочу процитировать письмо Андрея из Подмосковья. «У нас в России подростки проявляют агрессивность к сверстникам не того цвета кожи. Это со времен Брежнева. Сейчас это делают скинхеды и футбольные фанаты, а власть, как ни странно, поддерживает это». И у меня вопрос, конечно, к Александру Рождественскому. Действительно власть поддерживает это?
Ну, я бы не сказал, что власть это поддерживает. Власть пытается с этим бороться. Но вот такое движение, как скинхеды, значит, всем известно, что это движение очень хорошо финансируется и поддерживается не только некоторыми политиками, но и коммерческими, многими коммерческими структурами, потому что это движение финансируется очень хорошо. У них есть свои базы, где они проходят подготовку и тренировки. Они очень мобильны, они могут собраться в любой точке города или там, района по мобильной связи достаточно быстро и принять участие в каком-то мероприятии. Поэтому говорить о том, что поддерживает власть, я бы не стал так говорить, но это поддерживают некоторые политики.
Спасибо. И вот еще одно письмо от господина Доброго. Иммигранты из Закавказья и Азии несут чуждую для русского народа культуру, занимают рабочие места. Они первые в криминальных сводках. Это видят подростки. Так что забудьте о толерантности подростков, пишет нам Добрый. Владимир Сопкин, действительно, ведь в этой ситуации лучше забыть о терпимости со стороны молодых людей? Они так впечатлительны?
Меня как-то удивило сочетание фамилии Добрый.
Это псевдоним.
С позицией, которая высказывается. На самом деле я глубоко убежден, что принятие другого, позитивное отношение к другому, это проявление силы. Если мы хотим воспитывать Россию сильной и поколение, новое молодое поколение, видеть в нем сильное поколение, созидающее, то мы должны воспитывать нормальное, толерантное отношение к окружению и к другому. Вот это кредо, которое для меня важно. Другое дело, практика жизни, в которой оказывается молодой человек. Вот по нашим опросам, в той или иной степени, в участии в межнациональных конфликтах, когда мы спрашиваем, участвовал ли ты в межнациональном конфликте, каждый четвертый примерно говорит, что он в этом году участвовал в конфликте, основанием которого была национальная проблема. Либо он был объектом, либо он был инициатором, либо группа, которой он принадлежит, была инициатором. Вот это очень серьезный момент. Потому что когда вот Александр говорил о практике, организации воспитания не просто на словах, а на практике действий, надо понимать, что подростковая среда сегодня, вот эти организованности, это мозаика неформальных групп, в которой находится сегодня подросток, и когда он принадлежит к одной группе, другой принадлежит к другой группе, третий к третьей, четвертый к четвертой, пятой, она выстраивает очень сложную мозаику отношений, часто очень конфликтных отношений между одной группой в идеологии, в поведении, в позиции и так далее, и другой. И это сегодня подростковая среда по своему членству в разных группах, она очень напряженная и часто очень конфликтная. Вот осмысленная позиция, вот практика воспитания, практика образования, государственная политика – это умение не закрывать эти группы, да, а умение создавать некоторую форму взаимодействия между ними. Вот это, мне кажется, важно.
Ну, как я понимаю, просто в советское время, поскольку была одна пионерская организация и один комсомол, конечно, все было гораздо проще. Но я хочу предоставить слово Михаилу из Москвы. Пожалуйста, Михаил.
Добрый день. Спасибо. Добрый день. Вообще тема. Я, конечно, не очень четко представляю себе слово «толерантность», но я вот хочу сказать, что делается вот на рынках, которые просто удивительно. Во-первых, все цены – это не рынок, а как будто вот строго установлено это. Нельзя поторговаться, ничего. Малейшее какое-то возражение, что вы там обманули, что не завесили, что вот мы проверили там это самое – только окрик. Это же вызывает большое недовольство. Идут старушечки, идут взрослые пожилые люди с палочками, получая вот такие вот грубые ответы. Вот это совершенно ненормально. Это и порождает вот это недовольство. С точки зрения недовольства нации, цвета кожи или чего-то, абсолютно этого нет. Но вот эти факты, они порождают вот такое недовольство.
Спасибо, Михаил. Александр Рождественский. Действительно, видимо, вот на таком бытовом уровне конфликт на уровне, так сказать, купил-продал, да, это существенный стимул для роста неприязни межнациональной, да?
Да, безусловно, я согласен с Михаилом по поводу вот проявления таких вот негативных явлений со стороны национальных меньшинств, которые, ну, действительно, если уж чего греха таить, действительно захватили рынки, действительно, как бы, захватили, ну, большую часть торговли, ну, что касается города Москвы, да, это вот киоски, которые торгуют на улицах турецкими фруктами и так далее. Но это проблема власти.
Да,
это власть
должна это
решать.
Да, что значит захватили? Они что, пришли с оружием и захватили?
В том-то все и дело, что это недобросовестные чиновники, которые выдают разрешение на торговлю за очень приличные взятки. Вот посмотрите, что происходит сегодня в Москве. Значит, постановлением правительства Москвы была запрещена торговля шаурмой, которая, ну, происходит действительно с нарушением всяких правил гигиены, ну, всех элементарных норм. И тем не менее, значит, чиновники прикрывают и не борются с, вот, даже с этими явлениями. Хотя есть четкие постановления. И до сих пор шаурма на улицах города существует.
Но мы немножко отвлекаемся от нашей темы. Все-таки коррупция – это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Спасибо, Александр. И мы слушаем Ларису Дмитриевну из Москвы.
Добрый день. Как всегда, нужная очень тема. Но я уверена, что вот все это идет только сверху. Россия – византийская страна. И первое лицо в каждом городе, в каждом поселке, от него идет все. И в том числе и коррупция, и национальные. Спасибо.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Ну вот, это как бы уже в продолжение нашего разговора, то, что уже прозвучало, что действительно коррупция играет здесь серьезную роль. Но Сергей из Москвы нам пишет. Вопрос гостям студии. Почему иммигранты с юга едут в Москву, в ближайшее Подмосковье, в Санкт-Петербург, а не в другие города России? Там полно работы. Москва и Петербург не резиновые. Сейчас инородцев больше, чем коренных жителей Москвы и Петербурга. Русские вымирают, их места занимают кавказцы. Так ли это на самом деле, Владимир Сопкин?
Ну, действительно, состав национальный в Москве, он очень сильно изменился. И здесь очень сильно и резко, вот по статистике, увеличилось число китайцев, таджиков, представителей других национальностей. Я не буду здесь статистику приводить, но если ее посмотреть, сравнение 89-го года, там, 90-х годов и 2000-го, этот демографический сдвиг, он есть. Почему сюда едут? Ну, потому что здесь есть условия труда, рынок, деньги и... Это то место, где человек зарабатывает, где он имеет возможность продвижения в бизнесе, в социальной карьере, в других местах и так далее. Да, вот сюда едут.
Но
да.
Эти приезжающие сюда мигранты, они что, теснят молодое поколение русскоязычное, которое здесь проживает? Ну, почему возникает конфликт между молодыми людьми, да, вот здешними и нездешними?
Ну, вы знаете что? Вот рынки, они начинают делиться. Вот мы в России сталкиваемся, с одной стороны, это было всегда, а с другой, мы это не замечали, а сейчас это становится очевидным. Вот какие-то сферы труда, какие-то виды профессиональной деятельности, они начинают монополизироваться, плюс еще по национальному признаку. Вот какая-то форма деятельности, там, извоз, там, или еще что-то, да, он становится еще национальным бизнесом. И вот в этом плане, конечно, есть это неожиданная реакция для коренного москвича, когда вдруг эта форма профессиональной деятельности становится национально как бы структурирован, и он в нее не вписывается. Там есть свои законы, ее организации и так далее. Это, безусловно, есть эта проблема. Есть.
Я попрошу Сергея подождать еще на линии. Немножко я хочу задать вопрос Александру Рождественскому. Нам написал Виктор из Москвы. Почему перед ФСБ не ставят задачу борьбы с националистическими организациями? Ведь в СССР КГБ занимался этим. Действительно, а почему?
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что... Вряд ли вам доподлинно известно, что перед ФСБ такие задачи не ставятся. Ну, и я больше чем уверен, что такие задачи стоят, и они решаются. Просто это в силу специфики своей работы ФСБ, это не может быть, так сказать,
публично.
Видимо, публично, да. А что касается вот первого вопроса, я бы хотел добавить, как бы, вот, Владимир. Значит, давайте так, будем смотреть, что в Москву, в Питер и в другие крупные города из союзных республик, бывших республик СНГ, едут ведь наиболее активные, наиболее трудоспособные и наиболее быстро приспосабливающиеся часть населения. Почему они едут в крупные города, почему они не едут в деревню? Ведь, ну, менее способные, так сказать, к активности люди, они остаются у себя на родине, где... Ну, развалилась промышленность, развалилось абсолютно все. То есть экономика не работает в этих союзных республиках. А вот эти люди, они едут туда, где есть возможность не просто заработать, а где большие деньги. И очень большие деньги. Во всяком случае, Москва на сегодняшний день, если говорить о России, то это один из самых богатейших городов, Москва и Питер. Поэтому они едут именно в Москву и в Питер.
Еще важно, вот не только большие, да, но еще темп жизни.
Ну и быстрые.
Темп быстрый, ритм, вот это очень важно.
И мы слушаем Сергея из Москвы. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы, наверное, высказать два комментария. Один связан с тем, что я участвовал однажды в распределении
работы по строительству, и я удивился, почему важный объект строят турки и югославы. Я сказал, что за такие деньги, один человек в день стоил $240, а специалист в Москве, контрактная цена, а почему бы за $50 в день не найти наших хороших строителей? Человек, который управлял стройкой, передал мне управление, сказал: Сереж, вперед, вот у тебя месяц, а я уезжаю пока в отпуск. Я попробовал. Через месяц я понял, что лучше все-таки и турки, и югославы, потому что даже самые лучшие наши строители, получив $50 в день, они почему-то очень старательно стали, ну, понятно, что делать у нас в Ростове, там пьянка и так далее. Это первый комментарий, второй связан с рынками. А, к сожалению, дело не в том, что наши чиновники распределяют эти торговые места, а в том еще, что очень мало людей, наших, русских, согласны вставать в 5 часов утра, ехать за паром, и потом стоять весь день на рынке, потому что действительно тяжелая работа. И последнее. Тут прозвучало, по-моему, от господина Доброго мысль о том, что есть статистика, по которой чуть ли не первые места занимают какие-то люди из южных республик или что-то вроде этого. Насколько мне помнится, такая статистика всегда была закрытой, но из нее, я так сложилось обстоятельство, что я с ней знаком. В общем-то, лидерство по преступлениям в Москве лежит отнюдь не людям из южных республик, а, в общем-то, извините, уже не людям из Украины. Мне кажется, что оба присутствующих гостя в курсе действительной статистики, и, может быть, они смогли бы поделиться, кто у нас на сегодняшний день действительно лидирует в Москве по преступлениям. Большое спасибо.
Спасибо, Сергей. Ну, Александр Рождественский, вам слово. Кто лидирует в Москве? Какие национальные группы в преступном мире находятся в фаворе?
Что касается преступных групп, то я должен сказать, что преступления не имеют национальности. Хотя нам очень хорошо известно, что в Москве существуют так называемые национальные группы, которые объединяются по признакам языковым и национальным признакам. Ну, к сожалению, преобладают в преступной среде, в статистике сегодняшних совершенных преступлений преобладают именно приезжие. И это, наверное, не трудно понять, потому что молодые люди, которые совершают не тяжкие преступления, я имею в виду такие преступления, как там грабеж, то есть отняли у девушки телефон, вырвали сумочку. Молодой человек приезжает с Украины, из Украины, простите. Значит, у него нет крыши над головой, у него нет друзей, у него нет знакомых, у него нет возможности заработать на кусок хлеба. Зачастую эти преступления совершаются в состоянии отчаяния, просто для того, чтобы как-то... И это действительно имеет место.
Ну, я могу только свой комментарий к этому выдать, потому что у меня у дочери такой бедный, несчастный, без крыши над головой и не имеющий куска хлеба, приехавший откуда-то молодой человек, отнял телефон и тащил ее там 50 метров по асфальту, она вся ободранная в крови пришла домой. А на меня напали двое таких же отчаявшихся и несчастных, и отняли у меня сумку с документами. Не могу сказать, что меня вызывает большую симпатию вот такой способ решения личных проблем за чужой счет. И мы смотрим, мы слушаем Андрея из Подмосковья. Андрей, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые гости. Вот мне 35 лет, но я один, боюсь выходить на улицу в темное время. Я русский и подвергался нападениям.
Со стороны кого?
Среди молодежи. Но я не разделяю по цвету кожи, мне все равно русский, не русский. И вот даже лежал в больнице. И думаю, что у нашего народа это уже в крови, это ксенофобия, и передается из поколения в поколение. Спасибо за внимание.
Спасибо, Андрей, за ваше свидетельство. И вот Владимир пишет нам на пейджер: подростковая агрессия – биологически обусловленный механизм эволюции. Вопрос в удовлетворении потребности в объекте агрессии. Здесь свое слово должен сказать спорт. Может быть, действительно нужно занять молодежь спортом?
Нет, но вы знаете, спорт – дело полезное очень. Я профессионально занимался спортом и играл за сборную Москвы, даже за молодежную. Но и считаю, что спорт мне очень много дал. Это очень важный вид занятий. Но дело-то не в этом. Дело в том, что если говорить о подростковой ситуации, то подростковый возраст очень сложный в самоопределении человека. Вот здесь возникает эта проблема собственной идентичности. Кто я? К кому я принадлежу? Построение планов на будущее. Вот эта граница «я» и «они», «свое», «чужое». Это очень важный период возрастной, самоопределение. Вот подростковый возраст, и в этом плане слушатель очень прав. Это очень сложный возраст по переживаниям своей, вот открытие себя. Это возраст нового открытия себя и попытка самоопределиться. И здесь вот неадекватная реакция по поводу моей внутренней самооценки, неадекватная реакция мнений других, она вызывает часто агрессивную реакцию. Часто вот мы не воспитываем у человека умение услышать и отнестись к себе самому так, как тебя видят другими глазами, не проявляя негативизма, агрессии и так далее. Вспомните отношения родителей и подростка. Это сложнейшее отношение, когда вдруг в глазах родителей подросток не видит того адекватного, он уже вырос, он другой, он себя видит по-другому, а родители ему говорят то, что он не принимает, его неправильно поняли.
Но вот родители, это... может быть, неправильно понимают таких подростков, а по мнению Петра, который нам пишет, немножко дело в другом. Есть организации, которые правильно понимают таких подростков. Вот он пишет, в России стихийных движений нет, подростков увлекают спорт и война. Военные и спортивные организации, в добавление к православным экстремистам, это, по-моему, ограничить, в общем, здесь сокращение, которое я не могу прочесть. Это, по-моему, та самая среда, которая создает движение скинхедов. То есть существуют люди, которые умеют манипулировать такими подростками в их пограничном состоянии самоопределения. И они-то как раз и прибегают к тем методам, которые делают востребованными и агрессию, и негативизм, да, и канализируют это все в сторону инако мыслящих, инако выглядящих.
Ну, вы знаете, так вот, для меня слово инакомыслящий, оно, я из другой генерации.
Диссидентский
контекст. Оно у меня имеет некоторый позитивный, значит...
Ну, инако мыслящий, так же, как да, инако выглядящий,
вот, позитивный контекст, конечно. Инаковость не желание бежать в стаи. И есть еще очень важное понятие для толерантности, кстати. Это репрессивная толерантность, которая близка к конформизму. Когда мы толерантны, да, принимаем другого, но ведем себя как конформисты. И в этом смысле вот мы то послушное, значит, серое большинство, да, вот часто себя так проявляем. Поэтому это очень сложный момент вот самостоятельности человека, ощущения себя как уникального и ответственного за себя человека. Ведь в чем проблема вот того негативного, агрессивного поведения, о котором мы говорим? Что это часто желание снять с себя ответственность. Человек в стае, он агрессивен, но в стае. Он, так сказать, агрессивен, но не самостоятельно агрессивен. Вот в этом плане спорт – настоящий спорт. Он не стайное проявление. Нет стада в спорте. Спорт предполагает ответственность и взятие на себя. Это игра, как говорили, по гамбургскому счету.
Спасибо. И Иван из Санкт-Петербурга уже очень давно на линии. Пожалуйста,
давно.
Иван.
Ага.
Давайте.
Спасибо. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня три пункта. Вообще, при распаде СССР все хотели самостоятельности. Так кто мешает сейчас организовать у себя дома самостоятельность и богатеть? Первое. Все прут в Россию. Второе. В выступлении президента сказано, сколько вывозит Грузия из Москвы денег, из России. Это, вы думаете, из воздуха? А? За наш счет. Я так понял. Ну и, наконец, мафия на рынках. Об этом уже говорили. Я могу привести пример. Я даже видел ужасающий случай, когда не знаю какой.
Да уж, пожалуйста, корректными будьте.
У ларька девушку, продавщицу, по щеке бил. Если бы я был помоложе возрастом, я бы ему морду набил точно.
Иван, спасибо за вашу активную позицию. И Александр Рождественский, ну вот три позиции были обозначены слушателям. Как вы могли бы это прокомментировать?
Ну, на первый вопрос, который он задал, что мешает
организовать... Богатеть дома.
Что мешает богатеть дома? Ну, наверное, объективные какие-то, так сказать, экономические причины, которые имеют место быть в каждой республике. Это распад промышленности, распад как бы отсутствие высококвалифицированных кадров, которые бы могли управлять этой промышленностью, ну и так далее.
Но, может быть, еще просто люди активные ищут, действительно, человек ищет, рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
Вы знаете, если говорить о вот, республиках Средней Азии, то там очень большой потенциал, кстати говоря, и промышленный потенциал, там очень много полезных ископаемых. Но, к сожалению, вот с распадом СССР лучшие кадры, а они, вот, ну, что греха таить, были русскоязычные, да, они были выдавлены оттуда. И на сегодняшний день просто некому взять это в руки. И вот я сталкивался с тем, что действительно на многих горнообогатительных, горнодобывающих комбинатах вот, в качестве инженерно-технических работников работали русскоязычные люди. Сейчас все это брошено. Сейчас брошено все то, что было построено во времена Советского Союза. И, естественно, люди, которые, ну, на сегодняшний день активны, они едут туда, где есть все-таки промышленность, где можно заработать денег. Это вот что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса вот по части Грузии, да, вот мы почему-то, Грузия нам очень мешает. Ну, что тут можно сказать? Ну, люди зарабатывают деньги. Ну, почему же мы должны лишать людей, как бы, ну, права тратить эти деньги? Ну, есть такая позиция у Владимира Вольфовича, который высказал свою позицию с экрана телевизора, что запретить. Ну, запретами не решаются проблемы. Наверное, надо как-то решать эту проблему по-другому.
Ну да, тем более, что всегда надо иметь в виду, что, возможно, симметричные ответы. Тогда страны Европы, то, где работает достаточное количество российских граждан, тоже запретят вывозить деньги, заработанные к себе на родину. Но вот Родионов Владимир из Санкт-Петербурга написал нам, что если раньше подростками занимались родители и школы, то теперь школа отказалась. А если еще и неудачные родители, вот и получается такой результат. Неуважение молодежи к старикам. Ну что, действительно, сейчас формированием мировоззрения у молодых людей занимаются только как бы две силы. Это родители и школы. Что никто больше не влияет?
Нет, но влияет. Вот Александр правильно говорил. Влияет и телевидение, влияет и политики в своих заявлениях. И часто они делают такие заявления, если так подумать, какой они образец задают социального поведения, то можно сказать, что мы агрессивные интолерантные формы поведения можем увидеть как проявление на очень высоком уровне людей, которые представляют государство. И если они позволяют себе, как государственные люди, задавать такие образцы и формы поведения, ведя себя как на кухне, задавая молодому поколению такой образ жизни, такой стиль жизни, то, мне кажется, это потеря какой-то ответственности, гражданской ответственности. Вот человек, который обладает публичностью, мне кажется, он должен отвечать и контролировать себя, что он делает, как он делает, что он говорит, какие мнения и позиции он высказывает. Поэтому, мне кажется, много разного. Есть родители, есть и школа. И я бы не говорил так, что школа сейчас никем не занимается. Я вот по другой программе выступая, сказал так, что мы должны поклониться учителю сегодняшнему, который выходит и смотрит в глаза этому подростку, который видит и неправду, и ложь, и многое другое, но который единственный берет на себя ответственность.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Зачем нужен журналист?». В гостях у Виктора Ерофеева обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская, главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов и корреспондент отдела «России и мир» журнала «Огонек» Ростислав Вылегжанин. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями были Александр Рождественский и Владимир Сопкин. И говорили мы о том, как подростки и молодые люди воспринимают представителей других национальностей. Продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго. Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».